Глава 15. Часть 1. В этот раз темноту тоннелей разгонял не бледный свет рога. Как бы там ни было, магия отнимала силы, и когда Гайка предложила зажечь фонарь, никто не возражал. В шлеме шпионки было устройство ночного видения, но наплечный фонарик тоже присутствовал и светил на удивление ярко. Лира про себя в очередной раз восхитилась техникой людей, что вмещало так много полезного в такие малые объемы. В Эквестрии на такое способна была только магия, и то не всякая. «Мы должны пойти той же дорогой, что и в прошлый раз», — сказала единорожка, когда первые изгибы старой канализации остались позади. «Что?» — удивился Джерри, вновь удобно сидящий на спине Скуталу. «Зачем? У нас осталось незаконченное дело, помните?»
«Какое еще дело?»
— сварливо переспросил мышь, но тут его осенило. «Лира, ты же не серьезно!»
«Еще как серьезно! Я специально прихватила кусок ткани!»
«Наш брезент!» — беспомощно проговорил мышь и покосился на Скуталу, от которой в этот раз не услышал ожидаемых возражений, только опустились печальные рыжие уши.
«Вы о чем?»
— спросила Гайка, которая ехала на голове Лиры и освещала путь. Между сидельными мешками пристроиться было нельзя. Всю спину единорожки занимал сверток плотной материи, прихваченный из вагончика. Джерри вздохнул.
«Она собирается оказать последние почести тому пони, которого замучили люди».
Преисполнившаяся мрачной решимости Лира и вправду чувствовала тягучую вину за то, что беглецы оставили несчастного пони висеть на стене в том месте, где тот принял мучительную смерть. Это было плохо. Это было неправильно. Чувство этой неправильности вытесняло даже страх от созерцания смерти. Когда луч фонаря осветил место недавней трагедии, в стороны от остатков кровавой лужи с мерзким писком прыснули извечные спутники цивилизации крысы. Лира уже знала, что животные в мире людей не обладают эквестрийским псевдоразумом, когда интеллект тем выше, чем ближе зверь живет к магической цивилизации пони. Некоторым даже удавалось овладеть речью, хотя до возникновения отдельных поселений еще ни разу не дошло. И коровы, и овцы, и козы предпочитали пользоваться плодами понечи цивилизации, не желая изобретать велосипед. Для местных же крыс висящий на кресте пони был всего лишь едой. Единорожке сделалось дурно. Труп уже начал раздуваться в сырости подземелий, да и крысы успели таки до него добраться. Лира упрямо тряхнула головой, и рог озарился бледным светом магии. Вскоре гвозди упали на пол тоннеля, а тело пони, окутавшись сиянием, плавно опустилось на сухой участок. Единорожка оглянулась и встретилась взглядом с Джерри. Тот, успокаивающе поглаживая гриву пегасенки, смотрел со смесью укоризны и беспокойства. Когда окутанный сиянием брезент опустился на тело, прикрыв морду жеребца, вдруг раздался тонкий дрожащий голос Скуталу в тишине подземелий, прозвучавший подобно грому.
«Любой пегас когда-то крылья сложит, и вспыхнет пламя погребального костра, и земнопоний избежать сырой земли не сможет, когда судьба исчерпана до дна. Единорог, пусть маг он самый первый, уйдет и будет с честью погребен. А я останусь со своей верой до лучших, может быть, времен».
Повисла тишина. Лира не стала спрашивать, что за молитву прочла маленькая пони над последним пристанищем жертв фанатиков. В конце концов, это было не так уж и важно.
«Крысы прогрызут брезент», — заметил Джерри. «Очень скоро».
Гайка, быстро утерев шмыгнувший нос, спрыгнула на пол и подошла к телу. Сняла с пояса небольшой цилиндрик и сказала:
«Отойдите подальше и заткните уши».
Все, не сговариваясь, завернули за угол, и когда Гайка вернулась к Лире, тьма подземелья в ужасе рванулась прочь от яркой вспышки, что озарила старые тоннели. Волна жара пронеслась мимо, мгновенно высушив несколько луж и плесень на стенах, сделав воздух сухим и удушливым.
«Термограната», — пояснила мышка, когда на нее уставились вопросительные взгляды двух пони и Джерри.
Лира, заглянув за угол, увидела в свете фонарика, что ни от пони, ни от креста практически ничего не осталось. Тоннель покрылся слоем жирной сажи, а в воздухе витал характерный запах подгорелого белка. Раздался всхлип. Лира повернулась и увидела, как по щекам Скуталу катятся слезы.
«Я не знаю, кем был этот пони», — прошептала пегасенка. «Был ли он хорошим или не очень, но все равно. Счастливого пути в Эквестрию!»
Они еще постояли некоторое время в неровном свете фонаря. Лира поймала себя на чувстве неясного протеста. Нежелание мириться с реалиями мира людей, который раньше казался чем-то утопически идеальным, жгло, словно ненароком проглоченный острый перец. Впереди был путь. И не только через тьму старых тоннелей. Спустя несколько часов четверо синтетов сидели в открытом кафе. Погода, хотя и грозила вскоре испортиться, но пока скупое октябрьское солнышко еще дарило крохи тепла. На столе стоял сок в стаканах и несколько тарелок с салатом и сыром. У Гайки нашлось немного денег, с которыми она без сожаления рассталась.
«Слушай, Джерри», — сказала Лира, переводя взгляд с одной мыши на другую, — «вы с Гайкой оба мыши, но совсем не похожи внешне. Почему так?»
«Все просто», — улыбнулся мышь. «Гаечку моделировал Дисней, а меня MGM. Мультики позволяли много вольностей».
«Есть модели меня ростом с человека», — добавила Гайка. «Но это было сделано только для того, чтобы удовлетворить спрос. Кажется, была ограниченная партия, а теперь только на заказ».
Лира вздохнула. Для нее последние дни обернулись вывернутым наизнанку мировоззрением. До сих пор не верилось, что вся предыдущая жизнь — всего лишь иллюзии, заложенные в голову немыслимой техникой людей. Что пони и другие существа кругом — рабы и живые игрушки, созданные специально для развлечений. Порой жестоких, страшных, просто кошмарных. И даже Виктор, добрый, вежливый и заботливый, на самом деле полноправный хозяин чужой жизни. Остальные же, судя по всему, спокойно принимали жестокую реальность. Даже Скутулу, нашедшая утешение в своей вере в загробную Эквестрию. Хотелось плакать, но слез почему-то больше не было.
«В целом, ладно. Давайте теперь про Оверлорд», — предложила Гайка, которая всю дорогу была подавлена больше обычного. «У кого-нибудь есть соображения?»
«Догадки разве что», — отозвался Джерри. «Сама же видела. Пошифровано все. Тем не менее, если ключ жизни и правда его составная часть, и дальнее относится только к нему, то логично допустить, что он как-то вовлечен в регулирование численности синтетов. При этом маловероятно, что в сторону увеличения».
«Правдоподобно. И более того, судя по объему, это регулирование будет происходить или в очень крупном масштабе, например, во всем гигаполисе, или не только среди синтетов».
«А что, люди тоже сами не размножаются?» — удивилась Лира.
«Нет-нет», — помотал головой Джерри. «Размножаются, конечно. Но для них есть законодательные ограничения. Так, например, зеленая репродуктивная карта означает, что можно заводить сколько угодно детей. Почти у всех, кто живет в белом городе, зеленые карты. Синяя – можно завести только одного ребенка в семье, но все еще свободно выбирать партнера. Желтая – один ребенок с рекомендуемым партнером. Красная же вообще запрещает естественное размножение. Это в большинстве своем хронически больные, преступники и мутанты. Но как бы там ни было, это все остается на уровне законов, а не физической возможности. Впрочем, если принять за истинную результаты нашей телепатии, то уже ненадолго».
Лира поежилась. «А кто именно решает, какую карту человеку выдать?»
«Все происходит под присмотром врачей», — сказала Гайка. «Века экологических катастроф, войн и экспериментов с геномом вынудили человечество централизовать процесс. Даже при зеленом чипе. В общем, все сложно, Лира. И не красней так. Под надзором проходит только беременность».
«Все равно не понимаю», — сказал один рожка. «Почему к этому такое внимание? Видишь ли, несмотря на все технологии, ресурсы планеты ограничены», — ответил Джерри. «И если пустить все на самотек, то рано или поздно войны, подобные той, что сейчас идет в черном гигаполисе, станут нормой. С другой стороны, если мы правы, то информация, хранящаяся здесь, вполне может под благовидным предлогом дать корпорантам власть над будущим человечества в буквальном смысле».
Повисло напряженное молчание.
«Я не верю», — сказал Скутулу. «Это бред какой-то».
«Допустим», — сказал Джерри, — «что мы узнаем правду. Даже без относительно того, будет ли она хоть в чем-то похожа на наши домыслы или нет. Что нам с ней делать?»
«Рассказать всем?» — воскликнула Лира. «Да, сначала будет больно, но я уверена, в конце концов все смогут это принять. Ведь я же смогла принять реалии этого мира. То, что это заденет не только синтетов, еще не значит, что наступил конец света. Возможно, это новое начало для всех. Для всех, я имею в виду. И вообще, это же хотят скрыть. А значит, мы должны помешать».
«Мне нужно запросить инструкции», —
— сказала Гайка, расхаживая по столу. — Это слишком много, чтобы я приняла решение самостоятельно. И слишком опасно такое доверять связи.
— Ты уходишь? — вскинулся Джерри. — А как же ключ?
— Я очень скоро вернусь. Просто постарайтесь не попасться охотникам и полиции за это время, хорошо?
— Нам нужно добраться до Белого города, — уверенным голосом сказала Лира.
— Как бы там ни было, Виктор должен знать хоть что-то об этом.
— Сейчас день, — отозвался мышь. — Есть возможность добраться с ветерком и не купаясь в помоях. Никогда не ходи ногами, когда можно ехать.
— Поддерживаю, — подала голос Пегасенка. — Особенно если учесть, что ноги идут не твои. — Ай!
Джерри в очередной раз дернул сиреневую прядь и спросил. — Ёрзик, ты опять за свое?
— Я просила не называть меня так!
Глаза малышки уже характерно повлажнели, и Джерри сменил тон на более мягкий. Он погладил рыжее ухо и сказал. — Ну-ну, Скот, ты дуешься из-за комиксов? Мы можем найти еще.
Мышь вдруг понизил голос, но Лира расслышала.
— А другой у тебя мне взять будет неоткуда.
Скутала вдруг замолчала и, прижав уши, отвела взгляд. — Я пошла! — прервала затянувшееся молчание Гайка. Но по мне в Белом городе слишком опасно. Как вы пройдете через КПП?
— Так же, как и вышли, — ответил Джерри, — через транспортные линии. Если потребуется, там и останемся.
— Я найду вас, — пообещала мышка и посмотрела мышу в глаза. — Найду тебя, Джерри.
— Скатертью дорога!
— грубовато буркнула рыжая пегаска.
Лира одернула ее.
— Скуталу! — Постой, Гайка, а как ты нас найдешь?
— Один раз же нашла, — улыбнулась мышка.
Прежде чем кто-либо успел еще что-то сказать, Гайка спрыгнула со стола и рванула прямо под ноги прохожих. Настолько быстро, что никто даже не успел ничего сделать. Лира постаралась проследить за бегущей фигуркой, но та будто растворилась в окружающем мире. Прохожие не обратили внимания на мелькнувшую у них под ногами тень. Да что там, Скутула своими глазами видела и даже испытывала на себе, насколько всеобъемлющим может быть безразличие людей. Люди спешили по своим делам, погруженные в собственные мысли и отрешаясь от мира, не зная и даже не подозревая, что сейчас происходит у них под носом.
«Подайте бедному, голодному и слепому коту, кто сколько сможет!» — раздался рядом мягкий голос.
Друзья обернулись. Рядом стоял Синтет. Черный антропоморфный кот с тростью и в круглых черных очках, одетый в коричневый непромокаемый плащ и старомодную шляпу.
«Найди себе работу, кот!»
буркнул Джерри, отворачиваясь.
«Джерри!» — одернула его Лира. «Другим надо помогать!»
Лежащий на столе бутерброд с сыром окутался свечением и подлетел к незнакомцу. Тот улыбнулся и быстро убрал свой приз за пазуху.
«Благодарю, юная леди!» — сказал он. «Если сегодня ты закончила с добрыми делами, то мы можем уже пойти?»
— раздраженно спросил мышь.
«Думаю, да!» — улыбнулась Лира.
«Постойте!» — подал голос кот.
«За доброту надо платить добротой. Скажите, куда вы направляетесь? И, может быть, я смогу вам помочь?»
«Мы?» Начала была Лира, но Джерри ловко запрыгнул на голову пони и резко дернул бледно-зеленую прядь.
«Мы просто отдыхаем», — быстро сказал он. «Не стоит беспокоиться, мистер. Лира, отойдем на минутку. Скут, доедай солдата, не болтай».
«Угу», — неожиданно покладисто отозвалась Пегасенка, уткнувшись носом в тарелку.
«Позвольте», — заметил кот. «Если вам надо поговорить, я отойду сам».
Он вежливо поклонился, одновременно приподняв шляпу, и сделал несколько шагов от столика прямо под сень растущих вдоль улицы тополей. Бессменные спутники старых городов, неприхотливые деревья выдержали испытанием времени.
«Что с тобой такое?»
— резко спросил мышь, но Лира удивленно подняла на него глаза.
«Со мной?» «Что с тобой такое, Джерри?»
«Сначала ты ему грубишь, а потом отказываешься от помощи. Я думала, Том был твоим другом!» Мышь кивнул.
«Да, был. Именно он поведал мне одну простую истину. Котам доверять нельзя. Они хитрые, изворотливые и всегда все делают к своей выгоде. Прямо как...»
Джерри вдруг осекся.
«Прямо как кто?» спросила Лира. «Как люди? Ты это хотел сказать?»
«Да. Именно это я и хотел сказать. А теперь нам пора идти. Мы найдем пророка и...»
«Идти, идти, идти!» перебил единорожка.
«Ты все время твердишь, что мы должны куда-то идти. Но я уверена, что ты понятия не имеешь, куда. Мы можем бродить по коммуникациям гигаполиса днями и неделями, в ожидании инструкций от боссов Гайки. Но готов ли ты им довериться? Они знали про ключ, знали про курьера БРТО. Кто сказал, что они найдут ключу лучшее применение? Так что давай хотя бы раз поступим по-моему, а?»
«Нет», — коротко ответил Джерри,
глядя в золотистые глаза. «Нет,
ты можешь делать то, что хочешь. А я не стану доверять первому встречному, да еще и коту».
Мыш ловко перепрыгнул на стол, после чего забрался на голову удивленно смирно сидящей пегасенки.
«Пойдем, Скут».
Маленькая пони не двинулась с места, хлюпнув трубочкой в стакане с соком.
«Скот!» Джерри похлопал подопечную по голове. «Идем! Лира остается с этим котом!»
«Прости, Джерри», — сказала Скутулу, которая отлично все слышала. «Но в этот раз я согласна с Лирой».
«Спасибо»,
— улыбнулась единорожка.
«Вы что, не читали сказку про страну удовольствий, где все превращаются в ослов?»
— спросил мышь, переводя взгляд с одной пони на другую.
«Или это такая понящая солидарность?»
Скутула, не обратив внимания на Лиру, продолжила.
«В одном она, по крайней мере, права. Мы ходим уже Дискорд знает сколько. А ты так и не придумал, как нам найти пророка. Мы ищем его почти год!
Чем этот раз будет отличаться от других? И раз у тебя нет никаких идей, то, может, стоит попытаться начать задавать вопросы тем, кто готов на них отвечать, а? Так что засунь свою подозрительность на тему котов куда поглубже и позволь Лире попробовать». Джерри, который чуть не затрясся от негодования, все же сдержался.
«Хорошо. Но если вдруг что-то пойдет не так, то потом не смотрите на меня своими большими глазами и не умоляйте: Джерри, о Джерри, спаси нас, герой!»
Лира и Скутулу одновременно фыркнули.
«Даже не надейся на это», — улыбнулась единорожка.
Кот все еще ждал, деликатно отвернувшись. Со спины его можно было принять за низкорослого человека в шляпе и плаще, если бы не торчащие уши и хвост.
«Мистер Кот, сэр!» — обратилась к нему Лира, повысив голос. «Базилио! Меня зовут Базилио», — представился кот, оборачиваясь. «Без всяких мистер. И я думаю, что знаю того, кто сможет вам помочь».
Кот изобразил одну из своих самых лучезарных улыбок. Его слух был гораздо лучше человеческого, и он, безусловно, слышал весь разговор. По спине Джерри от этой клыкастой ухмылки прошел холодок. Всем существом мышу хотелось оказаться от этого кота как можно дальше, но пони, похоже, всерьез решили довериться первому встречному.
Индустриальные зоны серого города, как и многое другое, оказались частицами прошлого. Грубые бетонные постройки столетней давности, заполненные устаревшим оборудованием, темными складами и ветхими коммуникациями. Стоило углубиться в эти районы, и мир вокруг словно преображался, становясь еще холоднее, темнее и страшнее. Тень от белого города, как будто в исполинских солнечных часах, в течение дня накрывала один район за другим. Старый индустриальный сектор от этого погружался в полумрак, изредка разрываемый либо проезжающим транспортом, либо пятнами работающего освещения. Джерри периодически поглядывал на Лиру, пока они углублялись в массив старых складов. Вскоре фонарей стало так мало, а здания начали стоять так плотно, что Лира зажгла огонек на кончике рога. Базилио шел впереди, не оглядываясь, будто не сомневаясь, что попутчики не передумают. Мышь беспомощно оглянулся на единорожку в надвигающейся тьме.
«Я же говорил!»
— читалось на его лице. С небес грянуло, и первые капли дождя начали рисовать в пыли темные пятнышки.
«Поспешим!» — сказал Базилио. «Не хотелось бы промокнуть!»
«Я слежу за тобой!» — отозвался Джерри, на что кот только усмехнулся.
Лира глянула во все уменьшающийся просвет между зданиями и увидела, как белые башни шпилей постепенно теряются в дымке надвигающегося грозового фронта. Не верилось, что среди бела дня может наступить такая темнота. Но огромная тень футуристического района вкупе с надвигающейся грозой не оставляли дню ни шанса. Несколько молний скользнуло по облакам, на мгновение рассеивая тени. В помещении старого склада, куда они вошли, не оказалось, вопреки ожиданиям, нагромождения старого оборудования или забытых контейнеров. Только пустое пространство, скрывающееся в тенях. Впрочем, Лира с опаской замечала какое-то движение в темноте. Но как бы там ни было, Базилио шел вперед уверенно, явно не в первый раз. За бронированной дверью, притаившийся в углу, оказался словно другой мир. Все вошли в чистый и ярко освещенный коридор. Отделка скорее подошла бы современному деловому центру, а не складу. Под ногами оказался мягкий ковер, глушащий даже цоканье понящих копыт. Откуда-то доносились приглушенные голоса.
«И как такая заноза в заднице, как ты, оказалась лицом компании?»
— говорил низкий, но молодой голос.
«Я бы не весь что подумал, не будь ты!»
«Не надейся, Дюк-эн-Дюк», — насмешливо ответила ему некая молодая особа. «Я из другой команды».
«Тебе надо к нам в службу охраны», — снова заговорил первый голос. «Наемных убийц пугать. А лучше на цепь посадить во дворе от греха подальше».
Собеседница не сдавалась. «Шеф скорее тебя на цепь посадит, примат стероидный».
«Вот интересно, ты и с ним так разговариваешь?»
«Наверное, поэтому и держит. Всегда говорю, что думаю. А думаю я многое по делу. Чего и вам желаю хоть иногда. Думать».
«Ты на секретарь, что даже не похожа. Вон ходишь в каком-то чмошном комбезе».
«Я шефу уже говорила, что он сдвинулся на костюмах и галстуках. И что если у него такой фетиш, пусть свои фантазии реализовывает в борделе. Или с вами». В ответ раздался двухголосый мужской смех. «Катитесь уже по местам, придурки!» Снова раздался тонкий голос, после чего послышались звуки удаляющихся шагов. Хлопнула дверь. Минуты позже все вошли в огромный холл. Просторный зал с мягкими диванами, несколько кадок с пальмами и фонтанчик в центре создавали впечатление офиса процветающей компании, а вовсе не мрачного логова злодея. Чуть в стороне от главного входа возвышалась приемная. За столом сидела пони, серая единорожка с взлохмаченной русой гривой и зелеными глазами, одетая в поношенный синий комбинезон. «А, приперся, половик блохастый!» Вместо приветствия бросила она тем самым голосом, что раздавался еще в коридоре. «Привет, Литл Пип!» Немало не обидевшись, заулыбался Базилио. «Начальство на месте?» «Конечно!» — кивнула единорожка. «А ты кого-то привел?» «Я Лира!» — улыбнулась мятно-зеленая единорожка, у которой малость отлегло от сердца при виде миловидной мордочки. «А это Скуталу и Джерри». «Завали пасть!» Не меняя тона, бросила Литл Пип, и следующими словами Лира поперхнулась. «Сейчас я доложу и позову вас», как ни в чем не бывало, сказал Базилио и уверенно направился к двери, обитой чем-то бордовым. «Прошу, присаживайтесь». «Ждем с нетерпением», мрачно отозвался мышь, покосившись на единорожку за столом. Когда за котом закрылась дверь, а вся компания расположилась на диване около фонтана, Джерри обратился к спутницам. «Девочки, это последний шанс свалить. Но не будьте вы как маленькие. Неужели думаете, что кто-то и когда-то в этом мире поможет нам по доброте душевной? Скут, не бывает так. Ты же прекрасно это знаешь». Пегасенка не ответила, погрузившись в собственные мысли. Мышь в очередной раз про себя проклял тот момент, когда позарился на этот черный кейс. Курьер, присевший на скамейку размять онемевшую кисть и перестегнуть фиксирующий браслет, слишком туго сцеплявший ее с чемоданчиком, хватился пропажи только тогда, когда Скутала уже заворачивала за угол. «Теперь у нас нет дома, на хвосте охотники, и самое время заняться пафосным морализмом», — в отчаянии подумал Джерри. «И как только я ввязался во все это!» «Джерри», — позвала Лира, и мышь обернулся к ней, — «это не жеребячество. В мире не останется надежды, если перестать надеяться». «Легко нести пафосный бред, сидя на диване», — перебил Джерри. «Попробуй повторить свои слова, оказавшись в пыточном застенке с хихикающим маньяком. Или на рабском помосте среди торгующихся за тебя извращенцев. Объяснишь им про магию дружбы?» Единорожка вздохнула. «Я понимаю, Джерри, знаешь, я вовсе не такая наивная поняша из Эквестрии, как все вокруг думают. Даже если поверить в то, что я родилась у Виктора в квартире пару дней назад. Просто, если не верить и не надеяться, то тьма и вправду победит. Только тогда. Даже во мраке вечной ночи, что устроил над Эквестрией Найтмер Мун, пони не сломались, потому что верили и не опустили копыт». Джерри не ответил и со вздохом отвернулся. Лира не знала, но в душе мыши схлестнулись противоречивые чувства. С одной стороны, весь жизненный опыт, все приобретенные на воле навыки и инстинкты приказывали бежать. Сражаться было пока не с кем. Да и что могут поделать две, вернее, полторы пони и маленький мышь даже против того кота? Джерри сильно сомневался в успехе драки, если до этого дойдет. Но слова этой недавно свалившейся на голову единорожки, да еще и появление гаечки, словно пробудили Джерри от кошмарного сна. Сна, в котором он, сам того не подозревая, пребывал последние несколько лет. Темнота старого лесопарка. Крики. «Разделяемся!» — кричит Чип. «Мы с Дейлом уходим по деревьям!» Спорить времени нет. Ночь пронзают белые лучи фонарей, но каждый из беглых синтетов знает. Попадись кто в белый луч, сразу ощутит телом красный, лазерный.
Раздаются приближающийся лай и ругань. Спустили собак. Не уйти. В отличие от живых игрушек для младших детей, собаки верны хозяевам. И им плевать, что мерзкий мальчишка сотворил с котом и собирался творить дальше. Собаки служат и не задают вопросов. Джерри бежит. Рядом с ним бежит его любимая. В темноте раздаются красные вспышки, бьющие куда-то в кроны парковых буков. Залезть наверх было плохой идеей. Тут внизу, по крайней мере, беглецов скрывает трава. А добраться до ветвей еще надо успеть. Никто не кричит. Это вселяет призрачную надежду на промахи охотников. В маленьких грызунов сложно попасть. С другой стороны, лазер убивает быстро. Что-то падает невдалеке, и мышь очень надеется, что это всего лишь срезанные лучами ветки.
«Уходим по одному!»
— шепчет мышка, и прежде чем Джерри успевает возразить, растворяется в ночи. Он стремится следом, но из темноты выпрыгивает доберман в шипастом ошейнике. Конец. Мелькает паническая мысль при одном взгляде в горящие глаза. Стальные челюсти хватают и подбрасывают. Джерри с криком падает и накрывается руками в призрачной надежде, что псу не захочется поиграть со своим ужином. Но нависшая зубастая морда не собирается рвать маленького мыша страшными зубами.
«Беги!» — говорит пес и прячет клыки. «И не оглядывайся! Джерри Фитджеральд!»
Мышь поднимает взгляд и видит знакомые черты. Ни друга нет, даже наоборот. Но надо отдать псу должное. Сделанное когда-то добро он помнит.
«Спасибо, Де Сото!» — тихо говорит Джерри, но пес все слышит.
«Квиты! Просто квиты, мышь! Убирайся!»
С этими словами доберман разворачивается и направляется обратно, там, где в ночи горят огни усадьбы.
«Пони не опустили копыт», — вырвал Джерри из воспоминаний голос Литл Пип, «даже когда превратили Эквестрию в выжженную пустыню».
«Этого не может быть!» — воскликнул Скутл. «Такого не было!»
Серая единорожка усмехнулась.
«Откуда ты знаешь? Ты покинула Эквестрию и не знаешь, что с ней стало».
Лира ощутила, как сердце в груди глухо бухнуло. Судя по опустившимся ушам и выпученным глазам Скуталу, та испытывала сходные чувства.
«Нет»,
— услышала мятная единорожка шепот пегасенки. Но серая кобыла только усмехнулась и добавила.
«Не пугайся. Это все равно искусственное воспоминание. Или ты из селестианцев?»
Выражение мордочки Скуталу с испуганного сменилось на сердитое.
«Тебе-то что?» — ворчливо спросила она.
Единорожка подперла голову передней ногой на человеческий манер. На ноге оказался коммуникатор-браслет довольно старомодного вида.
«Да мне пофигу», — сказала она, подняв к потолку
зеленые глаза, но голос прозвучал не очень искренне.
«Твой мир хотя бы самобытен, спасибо и на этом».
«А твой?» — не удержалась от вопроса Лира. «Ты ведь тоже из Эквестрии?»
«Не совсем».
«Меня бы тут не было, если бы какой-то задрот в давние времена не решил, что скрестить Эквестрию с Фоллаутом — это легать прекрасная идея, да еще и поместить туда свои комплексы. Да уж, мать вашу, идея была просто охренеть какой шикарной. Раздолби меня, Селестия, рогом!» Лира от такого потока сквернословия онемела. Она никогда не видела эту единорожку. Большинство пони, которых доводилось видеть, были из Понивиля, вокруг которого крутился весь древний мультфильм. Но почему-то эту кобылицу на улице Тихого города представить не получалось.
«Вот, смотрит!»
Перехватив изучающий взгляд Лиры, усмехнулся Литл Пип.
«Не пытайся вспомнить, где меня видела. Так, чтобы тебе было понятнее. Я из другой Эквестрии. Между нами 300 лет».
«Ты секретарь?» — спросил Джерри.
«Не очень-то тебе подходит эта работа, как мне кажется». Единорожка рассмеялась.
«А зато раздолби рогом Селестия. Это нехило, как выбивает из колеи самоуверенных идиотов».
Дальнейший разговор прервала открывшаяся дверь кабинета, и в холл высунулся Базилио.
«Прошу, друзья», — сказал он, — «вас ждут».
«Удачи»,
— захихикала единорожка за столом. За дверью обнаружился просторный кабинет, погруженный в полумрак. Подсветка аквариума бросала неровные отблески на стены и заставляла глаза Базилио отсвечивать жутковатой зеленью. Но кот оказался моментально забыт, и два посетителя вошли. Из темноты высунулось чудовище, по мнению Лиры, прямиком из ночного кошмара. Вытянутая назад голова, прикрытая костяным шлемом, оскаленная пасть и слепая безглазая морда повергли пони в состояние полнейшей паники. Лира почувствовала, что от страха впала в оцепенение. но совершенно не могла сосредоточиться, чтобы это осознать, равно как и правоту мыши по поводу ловушки.
«Назад!» — раздался мягкий голос из теней, и монстр, зашипев, отпрянул. «Прошу прощения, друзья. Плут иногда излишне любопытен».
«Ксеноморф!» — сдавленно пропищал Джерри, первым пришедший в себя. «Вы с ума сошли, мистер!»
«Микки Маус, если угодно. Или, как меня многие зовут, мистер М».
Силуэт в кресле подался вперед, и стало возможным разглядеть знакомую миллионам детей и взрослых морду антропоморфного мыша с характерными круглыми ушами. Оживший символ 300-летней компании был одет в белый костюм и перчатки, и лишь выражение глаз выдавало в нем существо, далекое от беспечности прототипа. За спинкой кресла шкафами возвышались два огромных человека, тоже в костюмах, только серых. Обоих роднили богатырские пропорции и квадратные челюсти, а также бластеры в кобурах, открыто висящих на ремне. Один светловолосый скрывал глаза за темными очками, несмотря на полумрак, царящий в комнате. Ксеноморф, или как его иногда называли «чужой», свернулся рядом с креслом с видом преданного пса. Впечатление усиливал отделанный бронзой ошейник.
«Это же полноценная бойцовая модель без стоп-скриптов! У вас есть разрешение?»
Казалось, Джерри разом слетела вся его невозмутимость.
«Есть. Не волнуйтесь, Плут обезопасен. И, кстати говоря, разумен, так что понимает каждое слово».
Мышь поперхнулся фразой о том, что только полный псих будет держать дома такую тварюгу.
«А я вас помню!»
Вдруг нервно улыбнулась Лира, у которой все еще не шел из головы слюнявый оскал чудовища.
«В опере! В верхней ложе!»
«Приятно, когда тебя помнят!» Вернул улыбку Маус. «После первого акта я хотел передать визитку, но вы со своим другом так быстро ушли».
«Кто вы?» — спросила Скуталу.
У нее тоже поджилки тряслись от одного взгляда на страшилище возле кресла Микки Мауса, но гибкая детская психика позволяла быстро прийти в себя.
«Я уже представился». Улыбка мыши стала шире. «Кстати, можете не называть свои имена, я их прекрасно знаю».
«Вы не менее прекрасно поняли, мистер М, что Скуталу имела в виду», — сказал Джерри тоном, далеким от дружелюбного.
«О, где мои манеры?» — вдруг сокрушенно произнес Микки Маус. «Вы присаживайтесь. Там на столике печенье, угощайтесь. Что же касается того, кто я, это долгая история. Если же коротко, я просто тот, кто дает людям и синтетам то, что они захотят. За скромное вознаграждение».
«Я слышал о вас», — перебил Джерри. «Таинственный мистер М, который заправляет всеми делами, где замешаны развлечения с участием синтетов. Отлично приспособились».
Микки Маус, с улыбкой наблюдая, как Скуталу захрустело предложенным печеньем, театрально обвел рукой вокруг.
«Оглянитесь вокруг, мои маленькие синтеты. Алчность, злоба, презрение и убийство — таков наш мир.
А вы в нем, стало быть, король».
«Король? Нет-нет, как можно, повторюсь. Я даю людям и синтетам то, что они хотят. Я исполняю любые их желания. Так что нет, я не король. Я добрый волшебник изумрудного города».
Маус улыбался, когда говорил это, и Лиру от такой улыбки пробила зноб. Она задумалась, что в миловидной мордочке из мультика могло так ее напугать, и не находила ответа. Может быть, причиной был притихший у стола ксеноморф?
«Базилио передал, зачем мы тут?»
— спросил Джерри, не сводя глаз с собеседника.
«В общих чертах. Так значит, вы нашли ключ жизни. Очень хорошо. Все прошло немного не по плану. Но что же поделать? Возможно, так даже лучше. Чудо, конечно, что вы не попались».
«Почему?»
«Вы принесли кейс с работающим маячком домой? Благодарите своих богов, в кого бы вы там ни веровали, что охотники слишком устали, гоняясь за Скуталу, чтобы нагрянуть к вам вечером».
«Откуда вы все это знаете?» — спросила Лира.
«Очень просто. Мышка моя теневая, выйди к нам».
Конец первой части.